Дорогие друзья, начинаем передачу для тех, кто любит природу и животных.
Сегодняшней передаче интервью дает новорожденный олененок.
А затем мы попытаемся ответить на вопрос, кто в царстве живых существ самый главный и самый важный.
Здравствуй, олененок.
Здравствуй, девочка. Ты меня не съешь?
Нет, не бойся. Я всегда беру интервью у зверей для нашей радиопередачи. Поэтому и к тебе подошла поговорить.
Ну тогда хорошо. А я всего 2 часа тому назад родился.
Правда?
Да. Я пятнистый олененок. Я совсем еще ребенок. 2 часа назад родился, лег в кустах и затаился.
Один лежишь?
Да. Мама вылезала мою шкурку и положила меня здесь под кустом.
Вот как? Да, я вижу, у тебя шкурка еще влажная. А где же твоя мама?
Она в лесу, здесь неподалеку. Скоро придет.
И она не побоялась оставить тебя одного?
Нет.
А если кто-нибудь нападет на тебя? Например, если волк поблизости пробежит.
Ничего, он мимо меня пробежит.
Волк мимо тебя пробежит? Сомневаюсь в этом. Ведь он, как и другие дикие звери, хороший нюх имеет. Он тебя по запаху обнаружит?
Ничего подобного. Я не пахну.
Ты, олененок, не пахнешь? Почему?
Потому что мой создатель так сделал. Мы, оленята, в течение 3 дней после рождения не пахнем.
Интересно. Значит, если, например, волк пробежит в 1/2 метра от тебя?
Он меня по запаху не обнаружит.
Здорово.
Да, до 3-дневного возраста я не пахну.
Почему именно до 3-дневного возраста? А что случается потом?
А потом, по прошествии 3 дней, я уже смогу хорошо прыгать, бегать и прятаться в лесу.
Ах, вот в чем дело. Ты тогда самостоятельным становишься и уже можешь от врагов убегать и прятаться.
Ну, конечно. Тогда мышцы моих ног уже сильными делаются.
Ух ты, молодец! Олененок, все-таки трудно поверить, что ты сразу после рождения никаких оленьих запахов не издаешь. Вот ты родился 2 часа тому назад.
Ну и что?
И ты можешь пахнуть, как твоя мама.
Верно, но моя мама специально вылизала мою шкурку сразу после того, как я родился.
Вылизала твою шкурку? Ага, ты уже об этом говорил.
Да, и таким образом свой оленей запах с меня слизала.
Для того, чтобы волк или рыси не могли тебя по запаху обнаружить?
Конечно.
Интересно. Кроме того, твоя шкурка, наверное, помогает тебе оставаться незамеченным.
Правильно.
Шкурка у тебя симпатичная, коричневая, с белыми пятнышками.
Да, примерно 300 белых пятнышек на ней.
А у взрослых оленей таких пятнышек нет.
Нет, потому что пятнышки именно мне нужны. Особенно, когда я под деревьями лежу.
Белые пятнышки на твоей шкурке похожи на пятнышки света.
Да, от солнечных лучей, просвечивающих сквозь листву деревьев.
Верно.
Поэтому, когда я под деревьями лежу, моя коричневая шкурка с белыми пятнышками помогает мне быть незаметным.
Отлично.
Благодарение Создателю, что он мне такую шкурку дал.
Значит, и запах тебя не выдает, и шкурка незаметным быть помогает.
Да.
Вот почему ты, новорожденный олененок, первые дни своей жизни безопасно лежать в лесу можешь, и никто тебя не трогает.
Точно. Но лежать я должен очень тихо, не двигаясь. Моя мама мне тихо лежать велела.
Олененок, а у тебя не возникает иногда желание вскочить и размяться немного?
Нет, нельзя. Мама показала мне, что этого нельзя делать.
Правда?
Да. Сразу после рождения я попытался встать на ноги и отправиться на прогулку. Но мама своей головой повалила меня на траву и приказала... Лежи здесь.
И ты послушался?
А я опять попытался встать. Но тогда мама легонько прижала меня к траве копытом.
Показала тебе, что ходить тебе еще нельзя?
Да. И с тех пор я лежу тихонько. Я знаю, так надо. Для моей безопасности.
Понятно. Когда ты лежишь... Ног твоих не видно.
Да, а голову и шею я всегда кладу на траву.
Тоже, чтобы быть незаметным?
Да, чтобы волк или рысь не увидели меня.
Олененок, а чем ты питаешься?
Маминым молоком. Она покормила меня сразу после рождения.
Так что ты пока сыт?
Сыт.
Мама, наверное, тебя еще будет кормить сегодня?
Да, сегодня еще 6 или 7 раз.
Интересно, как долго оленята материнским молоком питаются?
4 месяца.
4 месяца? Я слышала, что оленье молоко очень питательное.
Да, из всех лесных зверей олени имеют самое питательное молоко.
Ах, вот как!
Наше оленье молоко содержит в 3 раза больше жиров и белков, чем молоко самой лучшей породы коров.
Интересно.
Да, и это очень важно. Творец сделал мамино молоко таким питательным, чтобы я мог быстро расти и крепнуть.
Чтобы ты уже через 3 дня после рождения мог бегать, прыгать и прятаться от врагов?
Верно. Чтобы мои мышцы быстро росли. А если бы оленье молоко не было таким питательным, я бы рос медленнее, и притом кормиться приходилось бы чаще.
А чаще кормиться, наверное, хуже. Больше вероятности, что волк заметит, как твоя мама тебя кормит.
Правильно. А знаешь, каждый олененок, питаясь материнским молоком, растет так быстро, что за 30 дней вес его увеличивается в 4 раза.
Вот это здорово!
Конечно, здорово. Наш Творец о нас позаботился.
Олененок, значит, как ты сказал, ты начинаешь хорошо бегать и скакать в 3-дневном возрасте?
Да.
И до этого твое тело не выделяет никаких запахов, привлекающих хищников?
Совершенно верно. Ведь первые 2 дня я еще беспомощен, и мне нужно быть как можно более незаметным.
Интересно, а на 3-й день после рождения оленята начинают пахнуть?
Да, как и все белохвостые олени. У нас появляется специальный оленей запах.
Специальный оленей запах?
Да, у каждого оленя на копытах есть особая железа. Когда олень ступает, эта железа выделяет специальную пахнущую жидкость.
Значит, оленьи следы пахнут по-особому?
Верно.
А зачем это?
Это нужно, чтобы олени могли находить друг друга. Например, я могу узнать запах следов моей мамы, а она будет узнавать мои следы по запаху.
Понятно. Хорошо, что этот запах не появляется у вас, оленят, до 3-дневного возраста.
Конечно, хорошо. Иначе голодные хищники учуяли бы его.
Надо же, как все продумано.
Да, продумано и предусмотрено моим создателем.
Верно. Хорошо, олененок. Спасибо тебе за интересную беседу.
Пожалуйста.
А сейчас мне пора домой отправляться. До свидания, олененок. Будь здоров. Расти большой.
До свидания.
Дорогие друзья, вы когда-нибудь видели белохвостых оленей с оленятами? Хотя бы в зоопарке? Я видела. Сегодня, как мне кажется, мы услышали довольно интересные сведения о жизни новорожденных оленят. Как все бывает продумано в природе. Когда новорожденные оленята еще совсем беспомощны, они, чтобы уцелеть, спастись от голодных хищников, тихо лежат в лесу. Затаиться от врагов им помогает отсутствие у них характерного для оленей запаха, а также особая окраска их шкурки, делающая их в лесу незаметными. Кроме того, оленята умеют лежать, не двигаясь, пригнув голову к земле. Кто же научил оленят и их мам разумно и осторожно вести себя в этот период? Кто сделал так, что новорожденные оленята не издают особых оленьих запахов, привлекающих хищников? Кто позаботился о том, чтобы оленята кормились очень питательным молоком, помогающим им в короткий срок окрепнуть и начать быстро бегать? Единственный обоснованный ответ на эти вопросы о новорожденных оленятах позаботился их разумный Творец, Бог, создавший жизнь на земле. Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, услышав о том, как беспомощные оленята прячутся в лесу от грозных хищников, Давайте теперь разберемся, кто в царстве зверей самый главный и самый важный.
Царем зверей называют льва, хотя этот хищник и понятия не имеет о своем царском титуле. Люди почему-то преувеличили его могущество и отвагу. Случается, что лев уступает с трудом добытый обед свою жертву в стае злобных гиен. А к слонам и носорогам львы испытывают такое почтение, что держатся с ними чуть ли не подобострастно. К тому же львы — лежебоки. Они предпочитают проводить время не в делах и заботах, а лежа на боку или на брюхе. Про этих ленивых силачей можно сказать, что они царствуют с закрытыми глазами. И в довершение всего львиное рычание разносится главным образом по Африке. Так что судьбами животных в других местах планеты львы не распоряжаются. Да и вообще влияние львов на природу довольно ограниченное. Выходит, что львов надо лишить царского титула и корону вручить другим незаменимым животным. Тем, без кого слаженный круговорот веществ в природе немедленно нарушится. Но кому? На Земле плавает, летает, прыгает, ходит и ползает великое множество животных. Чуть ли не 1,5 миллиона видов. И почти половина этой армии — разнообразные жуки. Велико, неописуемо разнообразие жуков и прочих насекомых. Огромна и их масса. Если на одну чашу весов сложить бабочек, жуков и других насекомых, живущих на гектаре леса, а на другую чашу поместить кротов, зайцев, птиц или лосей с того же гектара, то насекомые перетянут. Иначе и быть не может. Одних гусениц наберется 200-300 килограмм. Если так же поступить с обитателями африканских саванн, то львам придется отдать корону термитам. Их проживает по 0,5 тонны на гектаре. Что ж, провозгласим царями суши насекомых? Тем более, что у них есть выдающаяся заслуга. Они опыляют растения. Самые красивые и самые благоухающие цветы созданы для пчел, жуков, мух и бабочек. Яркой окраской и тонким ароматом цветы приглашают насекомых посетить их, отведать нектара, а заодно принести или, наоборот, забрать пыльцу. Так что насекомые-опылители могли бы заявить, что без льва растительный мир не зачахнет, но без них оскудеет. И все же не насекомые — главные и незаменимые животные планеты. Опылять ведь может и ветер. А может быть, короны — достойные животные сеятели? Не для них ли наливается соком земляника, рябина и спеют орехи? Например, сибирские кедры не могут обойтись без птиц-кедровок, которые растаскивают и теряют семена орешки. Из кедровой шишки, упавшей рядом со стволом, молоденькая растенница не вырастет. Под ветвями могучего родителя темно и голодно. И громадных кедровых лесов, вероятно, не было бы, если бы их не сеяли птицы. Любая травинка, любое дерево опутано невидимой сетью экологических связей, где переплетается жизнь животных и растений.
Но никакое дерево не будет расти, если оскудеет почва. Тут самое время вспомнить о дождевых червях. Утаскивая в норки опавшую листву, они сразу делают два важных дела. Во-первых, очищают поверхность почвы, иначе слой опавших листьев увеличивался бы год от года, и семенам было бы трудно попасть в землю, а корни деревьев задыхались бы от недостатка воздуха в почве. Во-вторых, съедая в подземных ходах листву, черви своими отходами улучшают плодородие, готовят для растений сытую жизнь. Значит, червей и следует признать главным животными лесной зоны. Они способствуют процветанию всех растений. А в пустынях, пожалуй, царствуют мокрицы. Они, подобно червям, участвуют в круговороте веществ. На гектаре трудится 2 тонны невзрачных, но очень нужных созданий. В тропиках с ролью червей и мокриц хорошо справляются термиты. Без термитов львы погибли бы с голоду, зачахла бы трава, а вслед за нею и травоядные животные.
Однако, как ни хороши дождевые черви и термиты, как ни важна их деятельность, но еще более нужные животные плавают в океане. Это не громадные киты или ласковые дельфины, а микроскопические планктонные рачки, которых многие никогда и не видели. Предполагают, что на рачках лежит колоссальная ответственность за газовый состав всей земной атмосферы и за жизнь во всех океанах. Царство у планктонных рачков самое обширное. Более 2/3 поверхности планеты скрыто под водой. Каким же образом слоны или львы могут зависеть от крохотных планктонных рачков? А вот как. Эти создания играют важнейшую роль в круговороте веществ. Если рачки потеряют аппетит, плохо придется львам, бабочкам и мокрицам, прожорливым акулам и неповоротливым ракам-отшельникам. Планктонные рачки питаются своими планктонными соседями, микроводорослями. А эти микроводоросли дают атмосфере куда больше кислорода, чем леса, джунгли, поля и луга всех континентов. Что же хорошего в рачках, скажет слушатель, ведь они притесняют планктонные водоросли, мешают им снабжать нас и животных кислородом. Если бы рачки не сдерживали молниеносного размножения водорослей, эти микроскопические растения за считанные дни могли бы заполонить океан. Они выкачали бы растворенные в воде минеральные соли и выделили бы колоссальное количество органических веществ. Вода начала бы гнить, лишилась кислорода, и жизнь в океане потерпела бы катастрофу. А мертвый океан способен отравить всю планету. Вот почему все животные планеты зависят не только от растений, но и от крохотных планктонных рачков. Для поддержания необходимого экологического равновесия в природе, для сохранения жизни на Земле, очень важны и самые, казалось бы, ничтожные ее обитатели.
Согласно Библии, первоначальный мир был лучшим, чем он стал после грехопадения человека. «Проклята земля за тебя». Так было сказано Богом людям, отказавшимся следовать его путем добра. Библия говорит, что с тех пор все живые существа стенают и мучаются до ныне. Однако и в современном сравнительно несовершенном мире живой природы мы наблюдаем удивительно сложный порядок, сложнейшую взаимосвязь всех животных и растений, без которой этот мир не мог бы существовать. Одни животные и растения не могут жить без других. Неужели этот порядок, эта взаимосвязь, это равновесие в природе возникли в результате случайных счастливых совпадений, как утверждают сторонники теории эволюции? Ведь теория их сводится именно к этому. Однако известно, что существуют законы природы, делающие невозможным предполагаемое сторонникам эволюционной теории самозарождение и развитие живых организмов. А математика, статистика категорически отрицает вероятность возникновения сложнейших форм жизни и общей упорядоченности в природе путем случайных совпадений даже за миллиарды миллиардов лет. Сложный порядок не может возникнуть без участия разума. Равновесие в природе – сложнейшая взаимосвязь всех живых организмов, являются результатом деятельности их Творца, великого Бога, Создателя Вселенной.